Светлана Вольская. Я снова передаю микрофон моей коллеге Полине, которая будет знакомить нас с новостями погоды.
Ничего особенного, никаких изменений не предвидится в ближайшие дни. Сегодня в Москве переменная облачность, возможно, небольшой дождь. Температура воздуха, как и вчера, около 10 градусов тепла. Ветер северный, северо-западный, 1 метр в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. В Санкт-Петербурге ясно, температура около 2-7 градусов. Ветер северный, 3 метра в секунду.
В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем мы будем говорить в ближайшие полчаса.
Последние теледебаты во Франции. Конец романа принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Всемирный день свободы печати.
За 4 дня до второго тура выборов президента Франции решающая дуэль между кандидатами Сигелен Рояль и Николя Саркози состоялась в среду вечером в прямом телеэфире. Дебаты, транслируемые главными телеканалами страны, продолжались 2,5 часа. Наибольшее внимание претенденты на верховную должность уделили внутренним проблемам Франции. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Париже Наталья Руткевич.
Традиция проводить теледебаты с участием двух финалистов первого тура президентских выборов существует во Франции с 1974 года. Однако в последний раз подобные дебаты состоялись уже 12 лет назад, так как в ходе выборов 2002-го Жак Ширак отказался встретиться в прямом эфире с ультраправым кандидатом Жан-Мари Ле Пеном. Зато вчера французы взяли реванш. У телеэкрана в среду вечером собралось около 20 миллионов человек. Сходную аудиторию собирают лишь финалы крупнейших футбольных состязаний. Другая особенность вчерашних дебатов в том, что впервые в них участвовали мужчина и женщина. Правоцентристу из правящей партии «Союз за народное движение» Николя Саркози противостояла кандидатка оппозиционной социалистической партии Сегален Рояль. Эта дискуссия в прямом эфире стала кульминацией президентской кампании. Французы ожидали столкновения двух парадигм, двух общественно-политических идеалов, и они его получили. Предполагалось, что кандидаты будут по очереди отвечать на вопросы ведущих. Однако очень быстро дискуссия утратила свой формальный стиль и переросла в горячий спор. Оба кандидата держались весьма уверенно. Однако, как отметили многие наблюдатели, Сегален Рояль была куда более агрессивной и напористой, чем ее противник. Она не стеснялась обвинять Саркози, бывшего министра внутренних дел, в плохих результатах и многочисленных ошибках. Самые оживленные споры завязались по экономическим вопросам. Как стимулировать рост экономики и обеспечить высокую покупательную способность, снизив при этом безработицу? Эти проблемы очень тревожат Францию, где экономика растет крайне медленно, а безработица одна из самых высоких в Евросоюзе. Кандидаты озвучили уже знакомые многим избирателям программы. В стране слишком много функционеров, 35-часовая рабочая неделя вредна для продуктивности труда, а слишком высокое налогообложение убивает дух предпринимательства. Таков диагноз Николя Саркози, который предлагает работать больше и зарабатывать больше. Государственная поддержка создает равноправное общество, а такое общество – залог экономического процветания. Это уже девиз Сегален Рояль. Социалистка предлагает финансировать новые рабочие места, помогать малому бизнесу и инвестировать в наукоемкие технологии. Помимо экономики, кандидатами также обсуждались вопросы безопасности, образования, экологии, здравоохранения, пенсии и политики Евросоюза. Как заявляли еще до начала дебатов многие политологи, главной задачей кандидатов было попытаться привлечь на свою сторону колеблющихся избирателей, а таковых немало. Битва идет за сторонников центриста Франсуа Байру, получившего в первом туре почти 7 миллионов голосов, и правого радикала Жан-Мари Ле Пена, набравшего чуть меньше 4 миллионов. Социологи уже примерно подсчитали, как поделятся эти голоса. Согласно опросам института Ипсос, Николя Саркози, вырвавшийся далеко вперед в первом туре, победит свою соперницу с отрывом в 6%. Однако нельзя списывать со счетов тех граждан, кто принимает решения в последний момент. И для кого впечатление от вчерашних теледебатов может оказаться решающим. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
8 часов 11 минут в Москве, и я снова напомню главную тему утреннего эфира. Накануне Всемирного дня свободной прессы, который отмечается сегодня, влиятельная международная правозащитная организация Freedom House обнародовала результаты очередного исследования о состоянии свободы печати в разных странах мира. Россия отнесена к категории несвободных стран и помещена в списке на 164-165 позицию. Главная причина для этого, по мнению экспертов, заключается не только во влиянии государства, но и в общей потере профессионализма и интереса. интереса к профессии в коммерциализации медиарынка. Подробности вы услышите в репортаже корреспондента «Радио Свобода» примерно через полчаса. И вот я снова напомню вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям. А какие российские средства массовой информации вы считаете по-настоящему свободными?
Я еще раз напомню номера пейджинговых компаний: в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода», мы ждем ваших сообщений. А сейчас в Москве 8:12. Продолжит нашу программу обзор сегодняшней российской прессы. И у микрофона снова Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
Доброе утро еще раз.
Доброе утро.
И начну я с нашей главной темы утреннего эфира. Это свобода прессы в России. Газета «Коммерсант» пишет: вчера, накануне Всемирного дня свободы прессы, сразу в трех западных рейтингах Россия оказалась в разряде стран с несвободными СМИ. Американская правозащитная организация Freedom House присвоила России рекордно низкое место в своем ежегодном рейтинге свободы прессы, 164 из 195. Госдепартамент Соединенных Штатов Америки поместил Россию в перечень стран, где ситуация со свободой прессы резко ухудшается. А Комитет защиты журналистов в Нью-Йорке включил Россию в топ-десятку стран, где свобода слова под угрозой. Составители рейтингов объясняют такие показатели тотальным контролем за СМИ со стороны власти, политическим давлением на независимую прессу, планами контролировать интернет и, главное, убийствами российских журналистов. «Свободное падение. Газета «Коммерсант». Эта тема также вынесена на первую полосу издания «Газета». Кроме того, тема, которая заинтересовала несколько изданий, это Сбербанк, который превращается из банка для вкладчиков в банк для заемщиков, как мечтал его президент Андрей Казьмин. Это тема центральной публикации на первой полосе газеты «Ведомости», а также в «Коммерсанте». В прошлом году банк впервые получил процентов по кредитам населению больше, чем выплатил по вкладам, говорится в опубликованной вчера отчетности банка по МСФО. Банк намерен развить успех. Вчера он снизил ставки и по кредитам, и по депозитам, пишут «Ведомости». Эксперты считают, что резкое изменение процентной политики свидетельствует о смене приоритетов крупнейшей кредитной организации, продолжает «Коммерсант». Необходимость размещения привлеченных от доп. Эмиссии 230 миллиардов рублей заставляет Сбербанк пожертвовать своими традиционными клиентами в лице вкладчиков, чтобы переориентировать их на получение кредитов. Центральная публикация на первой полосе «Коммерсанта». Нефтяные компании перестали быть самыми привлекательными объектами для инвестиций в России. Первый отчет российских нефтяников по работе в январе-марте подтверждают прогнозы о заметном снижении прибыли участников отрасли. Инвесторы говорят о стабильном оттоке денег из нефтяного сектора. С начала года крупнейшие нефтекомпании уже потеряли на падении котировок более 17 миллиардов долларов капитализации. Деньги уходят прежде всего в электроэнергетику, банки и металлургию. Капитализация уходит в трубу. Газета «Коммерсант».
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 9:15 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес призвал Россию действовать цивилизованно в конфликте вокруг переноса в Таллине памятника советскому воину-освободителю. В Москве из-за аварии на Микояновском мясокомбинате один человек погиб, двое госпитализированы. Этой ночью на предприятии произошла утечка аммиака. США и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе подвергли критике приговор, вынесенный в Узбекистане независимой журналистке Умиде Ниязовой. Президент США обсудил с лидерами обеих палат Конгресса американскую политику в Ираке. 8:16 в Москве. Подошло время для очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро. И мы говорим сегодня главным образом еще и о чемпионате мира по хоккею.
Доброе утро. Да, на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Москве и Мытищах, завершен первый групповой этап. Вчера заключительные матчи провели команды, выступающие в группах А и С. В группе А Италия в овертайме добилась победы над Латвией 4-3, а шведы разгромили швейцарцев 6-0. Первое место в группе заняла сборная Швеции, второе – Швейцария, третье – Италия и четвертое – Латвия. В группе С сборная Германии взяла верх над командой Норвегии 5-3, а Канадцы с трудом одолели словаков 5-4. Лучшей командой здесь стала Канада, а вслед за ней расположились сборные Словакии, Германии и Норвегии. Первые три команды из каждой группы вышли во второй групповой этап, который стартует сегодня 4 матчами. В Национальной хоккейной лиге завершился матч четвертьфинальной серии розыгрыша Кубка Стэнли, в котором Оттава увеличила отрыв от Нью-Джерси после сегодняшней ее победы 3-2. Счет серии стал 3-1. Другая встреча Детройт-Сан-Хосе еще продолжается. Там впереди Сан-Хосе 2-1, и с таким же счетом он пока ведет в серии. В Национальной баскетбольной ассоциации определился еще один участник четвертьфинала плей-офф. Сан-Антонио выиграл сегодня у Денвера 93-78, а вместе с ним и серию 4-1. Близок к выходу в следующий раунд и Феникс. Он ведет серию с Лос-Анджелес Лейкерс 3-1. И сейчас впереди в пятом матче 64-52 после половины встречи. А в чемпионате России по баскетболу для женских команд в среду начались финальные серии. Название лучшей команды страны претендуют самарский ЦСКА и подмосковный «Спартак». И в первой встрече ЦСКА держал победу со счетом 83-70. В серии за третье место московские «Динамовки» на своей площадке уступили соперницам из УГМК 69-83. Итальянский клуб «Милан» стал вторым финалистом футбольной лиги чемпионов. В ответном полуфинальном матче он выиграл у «Манчестера Юнайтед» 3-0 и одержал суммарную победу по итогам двух встреч 5-3. В финале, который состоится 23 мая в Афинах, Милан встретится с другим английским клубом Ливерпулем, и эта игра станет повторением финала 2005 года в Стамбуле. Напомню, что тогда Ливерпуль, проигрывая после первого тайма 0-3, сумел сравнять счет и победить в серии пенальти. В среду были сыграны первые полуфинальные матчи Кубка России по футболу. Брянская «Динамо» на своем поле сыграла в ничью с футбольным клубом «Москва» 1-1, а «Локомотив» дома с крупным счетом 3-0 одолел «Спартак». В Бельгии стартовал чемпионат Европы для футболистов не старше 17 лет. 3 из 4 матчей первого дня завершились с одинаковым счетом 2-0. Испанцы выиграли у французов, немцы у украинцев. Это были встречи в группе А. А в группе Б англичане взяли верх над сверстниками из Исландии. В другом матче в этой группе Бельгия-Голландия был ничейный результат 2-2. На Мальорке вчера состоялся показательный теннисный матч между двумя сильнейшими игроками планеты – швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем. Этот матч носил название «Битва покрытий», потому что проходил на корте, одна половина которого была земляной, а другая – травяной, поэтому при каждой смене сторон соперники меняли обувь. В упорной борьбе победил Надаль со счетом 7-5, 4-6, 7-6. В двух мужских и двух женских турнирах играли в среду российские теннисисты. В Мюнхене Михаил Южный вышел в третий круг, взяв верх над немцем Беньямином Беккером 7-6, 7-6. А в Эшторелле россияне выступили неудачно. В мужском турнире проиграли Игорь Куницын французу Поли Анри Матье 2-6, 1-6. Николай Давыденко другому представителю Франции Оливье Пасьянсу 5-7, 1-6. А Дмитрий Турсунов испанцу Гильермо Гарсии Лопесу 4-6, 3-6. А в женской части этих соревнований Мария Кириленко в трех сетах уступила малоизвестной хорватской теннисистке Нике Озегович. На другом женском турнире, который проходит в Варшаве, Светлана Кузнецова и Анна Чеквитадзе вышли в третий круг. Кузнецова вчера обыграла украинку Катерину Бондаренко, а Чеквитадзе – итальянку Татьяну Гарбин. Еще одна российская теннисистка Надежда Петрова проиграла итальянке Маре Сантанжело.
Спасибо. С новостями спорта нас познакомила Наталья Федотова.
И к другим темам. Российская журналистка Елена Трегубова, выпустившая в 2003 году знаменитую книгу «Байки кремлевского диггера» о работе журналистов из так называемого «кремлевского пула», в эпоху позднего Ельцина и раннего Путина в конце апреля попросила политическое убежище в Великобритании. Это событие вызвало широкий общественный резонанс и множество вопросов, главный из которых – почему Елена Трегубова решила срочно эмигрировать именно сейчас, несмотря на то, что она оставалась в Москве до последнего, даже после взрыва у дверей ее квартиры в феврале 2004 года.
Теперь Елена Трегубова наконец сама отвечает на все эти вопросы в обширном материале, опубликованном интернет-сайтом Грани.ру. На очереди наша традиционная рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил коллега Александр Гостев.
Политика онлайн. Мои дорогие, спасибо вам за звонки, имейлы, за всю вашу поддержку, которую я чувствовала эти дни, с того самого момента, когда вы узнали, что я попросила политического убежища в Великобритании. И именно с вами, с каждым из вас, с каждым моим дистанционным другом, кто сидит сейчас перед компьютером и читает это письмо, я и хочу поговорить. Можете считать, что это мой личный вам имейл. Так начинается материал журналистки Елены Трегубовой под заголовком «Как нам пережить Путина», опубликованный сайтом Грани.ру.
Вы спрашиваете меня, что со мной случилось. За последние дни я выслушала сотни вариаций на тему этого вопроса. У кого-то он диктовался любопытством, у иных злорадством, у других искренним сочувствием. Но вы, мои читатели, которые привыкли мне доверять, прекрасно понимаете, что если даже после взрыва перед моей дверью я оставалась в Москве и все эти годы продолжала жить в той же самой квартире на Пушкинской площади, а теперь приняла решение не возвращаться в Москву из Лондона, значит, жизнь предъявила мне на сей счет аргументы более чем внушительные. Ситуацию в стране вы знаете лучше меня. Сказать, что Россия превратилась за последние месяцы в территорию страха, означало бы смягчить ситуацию. Больно, гадко, оскорбительно получать каждый день новости из России, источником каковых раньше мог быть только Советский Союз или Белоруссия. Это как снежный ком, как лавина, как инфекция, как вирус. И ужасает уже даже не содержание новостей, а феноменальная скорость распространения этого угара, этой страшной параноидальной мутации. С центром излучения – Кремль. Причина очевидна. Страх Путина потерять власть, а вслед за потерей власти – страх неминуемости. Расплаты за все бандитские силовые операции и за силовой передел собственности. Как точно сказал один мой любимый русский писатель, который, не кстати будет помянуто, был вынужден прожить всю жизнь в эмиграции, временщики-диктаторы всегда жестоко мстят своим согражданам за собственные ночные кошмары. Вы спросите меня, что же делать? Вопрос практически нецензурный, как по своей неприличной повторяемости в истории России, так и по тавтологической же диспозиции. Вы в России, а я в Лондоне. Я могу вам сказать одно. Если бы я сейчас находилась в Москве, и если бы не знала на 100%, что в сегодняшней ситуации даже пересекать границу России для меня самоубийственно, то я была бы вместе с несогласными на митингах. Не потому, что кто-то из них мне особенно симпатичен, и не потому, что чья-то из их программа мне на 100% близка, а просто потому, что они единственные во всей огромной стране осмеливаются не ложиться под Путина. А этот акт отказа мне как-то исторически близок.
«Отсюда я не имею права вам ничего советовать», — продолжает Елена Трегубова. Более того, она признается, что хочет посоветоваться со всеми своими читателями и друзьями, что теперь делать с Путиным.
Ведь Путин — это в каком-то смысле наш с вами общий коллективный грех. И давайте вместе теперь подумаем, как этот грех изжить. Я говорю «Путин» в чисто фигуральном, а не персональном смысле, разумеется. Но не будь Путина, появился бы какой-нибудь еще Шмутин. Как последняя отрыжка теневых интриг безответственных и близоруко корыстных олигархов. Мы слишком мало ценили при Ельцине свободу, которая нам досталась даром. Мы слишком мало ценили это чудо, шанс на переход к демократии бескровным путем, через бархатную революцию. Мы слишком вдохновенно гадили на голову тем, кто эту демократию и свободу нам гарантировал. И слишком быстро начали брезгливо называть демшизой и маргиналами тех, для кого свобода, в том числе наша с вами, оказалась дороже их собственной жизни».
Как пишет Елена Трегубова, это значит, что она ужасно боится за всех, кто остается на территории страха. И тем не менее, по ее словам, есть масса способов не стать подонком и пережить эти времена достойно. В первую очередь, она имеет в виду своих коллег по цеху.
Мне трудно советовать моим коллегам-журналистам, потому что я вообще считаю, что те люди, которые остаются в России и работают фактически в фронтовых условиях, потому что я знаю, что им и угрожают, и создают, в общем, невыносимые условия работы, это просто герои, да, поэтому на моем месте, ну, представьте, довольно трудно советовать, потому что я из опасений за свою жизнь приняла решение не возвращаться домой. Я все-таки призываю, даже если очень страшно, ну, не обязательно ведь делать подлости, можно отказываться публиковать материалы с явной дезинформацией пропагандистской, которую тебя просят поставить. Но тебя пока за это не убьют, да, я надеюсь. а людям ты реально поможешь. Потому что, конечно, новости, которые гонят официальные СМИ из России, это, ну, просто волосы стоят дыбом, не верится. Кажется, что это все какой-то дурной анекдот, и все это вышло из моды уже лет 70 назад, как минимум. Да, то есть это было бы смешно, если бы за этим уже не стояла кровь людей.
Мнение российской журналистки Елены Трегубовой, попросившей политического убежища в Великобритании. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Вот о чем мы будем говорить в ближайшие полчаса.
Всемирный день свободы печати – это наша главная тема сегодня, а также мы поговорим о конце романа принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
И не будем уходить далеко от нашей главной темы. В России еще больше ухудшилось положение с реализацией прав граждан на свободу слова. Об этом накануне Международного дня свободы печати заявила правозащитная организация Freedom House. И вот вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям в продолжении этой темы. Какие российские средства массовой информации вы считаете по-настоящему свободными? Пока есть время, я прочитаю несколько сообщений, которые пришли к нам на пейджер. Более свободным средством массовой информации я считаю Грани.ру, пишет наш слушатель Денис. По-настоящему свободное «Эхо Москвы», «Радио Свобода» и «Новая газета», пишет Георгий Георгиевич из Санкт-Петербурга. В России, где все продается и покупается, свободных средств массовой информации нет. Относительно свободными можно назвать «Серп и молот», «Город Сталинград», «Белорусская газета «Вперед», в меньшей степени «Правда» и «Советская Россия», а также ранее работавшую радиостанцию «Резонанс», пишет наш слушатель Николай Борода. Истинно свободными средствами массовой информации я считаю те, которые ласкают мой слух и мое зрение, пишет Геннадий Георгиевич. Если во главе государства стоит бывший полковник госбезопасности, о какой свободе средств массовой информации может идти речь? Ее нет и, не, и быть не может, считает Маргарита Филипповна из Санкт-Петербурга. Нигде в печати нет свободы от политической погоды, вот так вот коротко отвечает наш слушатель по имени Рэм. Полностью свободных средств массовой информации в России сейчас при авторитарном режиме нет и не может быть. Есть частично свободные с внутренней цензурой. Это «Новые газеты», «Коммерсант» и «Новые известия», считает наша слушательница Татьяна. «Российские журналисты слишком свободны от знания русского языка, стыдно», — упрекает нас слушатель Роман. «Отчего-то иные люди мерят свободу в России на свой аршин, в оценках предвзятые, всей своей цивилизованностью и культурностью топчут подвиги советских солдат накануне 9 мая, но даже таким демократам у нас есть возможность высказаться», — вот так вот считает наш слушатель Добрый. Свобода растяжимое понятие, она не имеет грани, отделяющей от анархии. Средства массовой информации России – это СМИ однополярного буржуазного мира, которые не отражают интересы людей труда, но насаждают наживу даже на разрушениях, то есть ведут к безнравственности. Вот такое сообщение от слушателя, который, к сожалению, не представился. Ну а сейчас пришло время напомнить, что в следующем часе эфир «Радио Свобода» продолжит информационная программа «Свобода в 9», и рядом с нами ее ведущий Арслан Саидов. Арслан, доброе утро.
Доброе утро, с удовольствием послушал полемику, которая идет в вашем эфире по поводу свободы слово в России, но об этом, конечно, мы тоже поговорим в программе «Свобода в 9», но в первую очередь речь пойдет о том, что происходит у эстонского посольства в Москве. Последние события таковы. Сегодня ночью неизвестные пытались забросать, даже не пытались, а забросали здание камнями. Одно окно то ли разбили, то ли не разбили. Тут история умалчивает. Но, по крайней мере, представители пропрезидентских молодежных организаций, которые блокируют здание парламента, заявляют, что не причастны к этому происшествию и осуждают этих неизвестных молодых людей. Ну, кроме того, в московской теме вы узнаете о том, когда начнется строительство в Москве здания фонда президента, первого президента России Бориса Ельцина, где и будет находиться президентская библиотека, библиотека имени Бориса Николаевича Ельцина. Ну, об этом и многом другом в программе «Свобода в 9».
Спасибо, Арслан. Ну, а сейчас в Москве половина девятого, и утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес призвал Россию действовать цивилизованно в конфликте вокруг переноса в Таллине памятника советскому воину-освободителю. ЕС и США обратились к российским властям с призывом решить проблему путем диалога и обеспечить безопасность эстонских дипломатических представительств в России. В Владикавказе группа женщин, пострадавших при теракте в Беслане, отказывается покидать здание Верховного суда Северной Осетии в знак протеста против вынесенного в среду вердикта. Они недовольны решением, не позволяющим привлечь к ответственности членов оперативного штаба по спасению заложников, который действовал в Беслане в дни теракта. В Москве из-за аварии на Микояновском мясокомбинате один человек погиб, двое госпитализированы. Этой ночью на предприятии произошла утечка аммиака. По предварительным данным, причиной этому стало повреждение трубопровода с охлаждающей жидкостью грузовой машиной. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе подвергла критике приговор, вынесенный в Узбекистане независимой журналистке Умиде Ниязовой. Ее приговорили к 7 годам заключения, признав виновной в нелегальном пересечении границы, контрабанде и подстрекательстве к беспорядкам. Госдепартамент США назвал эти обвинения политически мотивированными. Президент США обсудил с лидерами обеих палат Конгресса американскую политику в Ираке. Во вторник Джордж Буш наложил вето на законопроект, в котором финансирование операций в Ираке и Афганистане увязывалось с выводом американских войск из Ирака. Парламент Румынии утвердил соглашение с Соединенными Штатами, которое позволит им использовать 4 румынские военные базы и размещать в стране до 3000 американских военнослужащих.
И несколько слов о погоде. Сегодня в Москве переменная облачность, возможен небольшой дождь, температура воздуха около 10 тепла. Ветер северный, северо-западный 1 метр в секунду, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. В Санкт-Петербурге ясно, температура около 2-7 тепла, ветер северный 3 метра в секунду.
8:32 в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. В России еще больше ухудшилось положение с реализацией прав граждан на свободу слова. Об этом накануне Международного дня свободы печати заявила правозащитная организация Freedom House. Среди стран, где проводились исследования, Россия заняла 165-е место против 158-го в 2005 году. Еще хуже ситуация со свободой слова на Кубе, в Бирме, в Ливии, в Северной Корее и Туркмении. Сравнивая ельцинскую эпоху с путинской, российские социологи отметили, что потребность в независимых средствах массовой информации за последние годы несколько возросла, рассказывает наш коллега Мумин Шакиров.
В докладе Freedom House говорится, что российское правительство прилагает все усилия, чтобы сделать как можно более недоступными независимые средства массовой информации. Власти также намерены взять под контроль интернет. Замечают ли обычные граждане, что в России сужается новостное поле, и государство продолжает активно фильтровать информационные потоки? На этот вопрос попытался ответить ведущий эксперт Левада-центра Леонид Седов.
Я опираюсь на какие данные? Мы спрашиваем, насколько успешно или неуспешно Путин справляется с защитой прав человека и свобод. На протяжении его нахождения у власти вот этот баланс ответов успешно-неуспешно колеблется вокруг нулевой отметки. То есть примерно столько же людей говорят, что успешно, сколько и неуспешно. Приведу такие данные. В 2002 году успешной все-таки его деятельность в этой сфере определяли 46%, неуспешной 39. То есть вот преимущество было у тех, кто считает все-таки эту деятельность успешной. Но вот в последние 2 года отмечается то, что люди как-то замечают вот ухудшение положения в этой сфере. В 2006 году 38% определили его деятельность как успешную, 46% как неуспешную. А в 2007, то есть вот недавно проводился опрос, 38% определили тоже его деятельность как успешную, 48% как неуспешную.
Нужны ли россиянам независимые средства массовой информации, или им достаточно того, что государство регулирует эти потоки информации?
Вот ну, как... опять-таки, сошлюсь на какие данные. Вот мы задавали вопрос в 2005 году, когда мы давали перечень всевозможных свобод и спрашивали, какие из них наиболее важные. Так вот, свободу слова определили как наиболее важную 28%, и эта свобода заняла 7-е место в перечне. И право на получение информации назвали самым важным правом 19%, это было 8-е место в перечне. Но опять-таки, что интересно, это то, что в 1994 году эти же свободы заняли 18% свободы слова и 8% права на получение информации. То есть в ельцинское время эти свободы были естественными и не так обращали на себя внимание. Вот процент указавших на них как на самые главные в путинское время в 2005 году сильно выше. Это говорит о чем? О том, что все-таки вот чувствуется, видимо, то, что этих свобод стало недоставать.
Власть в целом эффективно ограничивает свободу слова в России, считает социолог Леонид Седов. Исследования показали, что о маршах несогласных, которые прошли в апреле этого года в Москве и Санкт-Петербурге, и о применении силы к оппозиционерам знает только половина населения страны. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
И я напоминаю, что в продолжении темы этого репортажа сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, какие российские средства массовой информации вы считаете по-настоящему свободными.
А пока мы послушаем, что думают по этому поводу жители Владимира.
Мне кажется, сейчас очень редко найдешь по-настоящему свободные и издательства, и газеты, и вообще, в принципе, пресса, мне кажется, вся поделена так же, как радио и телевидение. Кто платит, тот и заказывает танец.
В настоящее время последним свободным СМИ, оставшимся в стране, я считаю, радио «Эхо Москвы». Я его не слушаю, но постоянно читаю новости в интернете. И свободно оно во многом за счет тех людей, которые приходят в прямой эфир.
Ну, что касается телевидения, скорее всего, я бы выделила, наверное, телеканал НТВ, поскольку там такие интересные программы, и вроде бы как они считаются объективными. Что касается газет, я их в принципе не читаю. Я считаю, что они сейчас сродни всем желтой прессы. Радиостанции, может быть, и стремятся к определенной объективности, но все же выделить кого-то, наверное, не смогу.
Я думаю, что у нас нет абсолютно свободных СМИ. Ну, то есть каждый зависим от чего-то. Либо, значит, от государства, либо от каких-то предпринимателей, либо от каких-то властных структур.
Если по-крупному, то мне кажется, что вообще сейчас все СМИ свободны, да, ну, я в политике как бы не очень смыслю, но в большинстве случаев, то есть мне кажется, что все телеканалы, газеты и радиостанции стремятся как-то более объективно оценить обстановку. Ну, уклоняться в тот или иное направление, это, мне кажется, это свойственно, потому что субъективное мнение редактора все равно играет роль.
То есть свободные СМИ для меня, для человека, увлекающегося иностранными языками, но это в переводе газета «Таймс». Не знаю, а больше, наверное, никому доверять нельзя. А информацию я получаю в интернете, сам анализирую и делаю выводы.
Вы знаете, я считаю, у нас в России нет по-настоящему свободных, поскольку в той или иной степени и радио, и телевидение, и даже газеты проплачены теми или иными сферами, возможно, бизнесменами, олигархами или той же властью.
Так, владимирцы отвечали на вопросы, какие СМИ в России вы считаете по-настоящему свободными. Для Радио Свобода Светлана Гоненко, Владимир.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ну а сейчас продолжит утреннюю программу выпуск новостей науки.
Команда итальянских ученых во главе с Надией Фуччи из Католического университета в Риме проверила выделение потовых желез людей, употребляющих наркотики, на содержание наркотических веществ, включая метадон, кофеин и кокаин. Такой анализ оказался более перспективным, чем анализ волос, слюны или мочи. В отличие от волос, которые фиксируют только длительное хроническое потребление наркотиков, выделение потовых желез определяется даже однократный прием веществ. Следы пота на одежде можно было бы использовать для контроля потребления наркотических веществ в период реабилитации или при испытательном сроке. Ученые из Университета Мичигана показали, что вещества, входящие в состав зеленого чая, оказывают противовоспалительное действие на соединительную ткань больных ревматоидным артритом. Вещества зеленого чая препятствовали образованию двух молекул, принимающих активное участие в возникновении воспаления и эрозии кости в суставах. Ученые планируют протестировать вещество, полученное из зеленого чая, на животных. Японские химики изобрели гель, который при контакте с растворителями увеличивается в размерах до 500 раз. Это позволяет использовать его для поглощения разлитых опасных промышленных отходов. Желеобразное вещество является преемником полиэлектролитов, которые расширяются при контакте с жидкостью и хорошо известны большинству людей по впитывающим детским подгузникам. Но обычные гели разрушаются агрессивными веществами. Ученые с помощью специальной добавки обошли эту проблему. Новый гель был успешно испытан на тетрахлориде, Тулуоле и других промышленных растворителях. Компания Metabolix в Кембридже, штат Массачусетс, начинает производство пластмассы, разлагаемой микроорганизмами. Пластмасса Мирель может растворяться в почве, морских и заболоченных территориях и не теряет конструкционных свойств при температуре до 140 градусов Цельсия. Создаваемые биодеградируемые пластмассы помогают решать проблему загрязнения окружающей среды. Сегодня наиболее распространенным биологическим пластиком является полилактата, но он размягчается при температуре 60 градусов. Пластмасса Мирель сделана из полигидрооксилканата, который синтезируется генетически модифицированными бактериями. Бактерии питаются глюкозой из кукурузного крахмала.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
В Москве 8 часов 42 минуты. Вы слушаете «Радио Свобода». В России учрежден крупный авиаальянс, соответствующий указ накануне подписал Владимир Путин. Открытое акционерное общество Air Union объединит 5 действующих авиакомпаний, среди которых домодедовские авиалинии, красноярские авиалинии, Омск-Авиа, Самара, Сибирская авиатранспортная компания, Красноярский край и участников общества Air Union RRG.
О том, как это событие может отразиться на российском рынке авиаперевозок, корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой рассказал председатель редакционного совета журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Комаров.
Наверное, вряд ли стоит ожидать немедленных каких-то изменений. Те авиакомпании, которые вошли в альянс, уже работают по соглашениям кодшеринга достаточно давно и координируют свое расписание, тарифы. И поэтому то, что сейчас произошло, это просто формальное завершение процедуры создания юридического лица, которое позволит этой новой компании концентрировать финансовые ресурсы и, соответственно, быть может, выступать более мощно на финансовых рынках, в первую очередь для того, чтобы иметь возможность обновлять парк воздушных судов и развивать свою маршрутную сеть. А что касается расстановки сил, чисто по объемам перевозок, Air Union в составе своего альянса занимал третью строчку в рейтинге российских авиакомпаний по итогам 2006 года после Аэрофлота и Сибири, или как она себя называет по торговой марке S7. В принципе, конечно, появление достаточно крупной компании изменяет несколько картин, но изменяет только вот в первой пятерке. Потому что надо понимать, что сейчас на российском рынке авиаперевозок, ну, будем говорить, десяток наиболее крупных перевозчиков осуществляет практически 95% всех пассажирских перевозок. Поэтому появление такого вот мощного игрока в пределах этой десятки или пятерки существенного изменения расстановки сил не делает. Я не думаю, что государство тут преследовало какую-то определенную цель. И сложность, и юридическая сложность, и организационная сложность создания альянса как раз заключалась в том, что во всех компаниях, которые входят в этот альянс, разные доли участия государства. Поэтому очень долго согласовывались вопросы во вновь учрежденной компании, какова будет доля государства и какова будет доля частного капитала. И это сильно очень задержало формирование. Что касается противовеса, понимаете, сейчас на рынке практически из, опять-таки, первой пятерки чисто государственной компании является только ВГУП «Россия», которая объединила с собой авиакомпании России и Пулково. Вот это единственная компания, где 100% принадлежит государству. Аэрофлот 51% принадлежит государству. Сибирь там практически 75% частные и только 25% принадлежит государству. Таким образом, государство не ставит себе амбициозных, насколько я знаю, задач участия в бизнесе авиаперевозок. В основном, так сказать, это задача контроля, будем говорить, за стратегически важной отраслью. То же самое, вероятно, произойдет в Air Union. А что касается конкуренции с Аэрофлотом, ну, сложно сказать, будет ли физически какая-то конкуренция, потому что, во-первых, масштабный фактор. Аэрофлот перевез в прошлом году 7 миллионов пассажиров. Air Union, как я уже говорил, возможно, перевез 3 миллиона пассажиров, то есть в 2 раза меньше. Аэрофлот практически доминирует на большинстве рынков зарубежных перевозок, по крайней мере, регулярных. Air Union, собственно говоря, наоборот, свою деятельность на там, 80%, наверное, как раз концентрирует на внутренних перевозках, и международный сектор представлен только чартерными перевозками в основном. Создание больших, мощных перевозчиков – это благо для пассажиров, потому что большие крупные компании имеют возможность более четко, в первую очередь, концентрироваться на безопасности полетов, более четко планировать работу со своим парком, с поддержанием летной годности воздушных судов, что в конечном итоге должно, по идеи теоретически, по всякому случаю, в позитивную сторону влиять на безопасность полетов. Хотя последние как бы вот аварии и катастрофы, которые произошли, они как раз, как ни странно, опровергают это положение, потому что все они произошли в крупных компаниях с большой долей концентрации тоже капитала и достаточно с большим опытом работы.
С председателем редакционного совета журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексеем Комаровым побеседовала наша коллега Марьяна Тарачешникова.
А сейчас в Москве без 15:09 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес призвал Россию действовать цивилизованно в конфликте вокруг переноса в Таллине памятника советскому воину-освободителю. В Москве из-за аварии на Микояновском мясокомбинате один человек погиб, двое госпитализированы. Этой ночью на предприятии произошла утечка аммиака. США и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе подвергли критике приговор, вынесенный в Узбекистане независимой журналистке Умиде Ниязовой. Более 40 правозащитных организаций из разных стран призвали Генеральную ассамблею ООН отвергнуть кандидатуру Беларуси, претендующий на место в Совете ООН по правам человека. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И продолжит программу обзор региональной печати. С наиболее интересными публикациями газет Архангельска вас познакомит корреспондент Радио «Свобода» Игорь Ключников.
«Торгуешь тухлятиной, вали с рынка». Под таким заголовком Архангельский областной еженедельник «Правда Северо-Запада» обвиняет своих коллег в непрофессионализме. Ежедневные газеты Архангельска забились в конвульсиях, пишет издание. Больше всего в этой ситуации не повезло городской Роспечати. Падение тиражей главные редакторы умирающих газет связывают с плохой работой киосков предприятия. Причина здесь не в Роспечати, пишет «Правда Северо-Запада». Это слишком просто и примитивно. Вопрос в другом. Это и традиционная нехватка финансирования, контент печатного продукта с нечитаемым наполнением, качество информации и многое другое. Есть над чем задуматься издателю. Мы за честную и свободную конкуренцию, подводит итог «Правда Северо-Запада». Торгуешь тухлыми помидорами, вали с рынка. Московский комсомолец в Архангельске рассказывает о страшном ДТП. Поздним вечером в поселке Яринск Ленского района Архангельской области пьяный водитель мотоцикла «Иш» на огромной скорости попытался протаранить придорожный столб на 218-м километре автодороги Котлас-Яринск. Сила удара, пишет газета, была так велика, что с окрестных елей попадали шишки. Однако злополучный столб выстоял. Лихачу повезло меньше. С многочисленными травмами он был доставлен в ближайшую клинику. Архангельская общественно-политическая газета «Северный комсомолец» публикует интервью с мэром Архангельска Александром Донским. Так совпало, что Александр Донской сейчас подводит итоги своей работы на посту мэра за 2 года, а это половина срока. Аналитики и наблюдатели гадают, отработает ли мэр вторую половину, не закончится ли его карьера буквально в ближайшие дни. Один из первых вопросов корреспондента газеты. Как вы считаете, что все-таки заставило людей проголосовать за вас 2 года назад? Ответ Донского. Протестное голосование плюс пиар-технологии. Есть, конечно, и субъективные факторы. Народ, когда выбирает политика, он его внутренне либо принимает, либо отторгает. Пока в системе выборов есть этот минус. Выбор происходит по субъективным факторам. Так и в системе назначения есть свои минусы. Там тоже все по субъективным факторам. Знаем же, что и должности продаются и в исполнительной власти. Несмотря на признание Александром Донским своего прихода к власти, в результате протестного голосования мэр во время официальных дискуссий зачастую в качестве доказательства своей правоты использует следующий довод «За мной народ». Непоследовательность Александра Донского комментирует главный редактор газеты «Северный комсомолец» Светлана Лойченко.
Вот главное, что он это делает, может, очень с уверенностью. Он говорит это без тени сомнения. А я думаю, что даже дело не в Донском, а дело в обществе. Если оно забывает, и оно позволяет политику, скажем, не быть последовательным, это мы просто позволяем политикам, это касается не только Донского, не быть последовательными. Если бы мы отслеживали, как вот в нормальном демократическом обществе, каждый его шаг, такого бы не было. А они поняли, а можно сегодня одно сказал, завтра другое. Кто там что помнит, кто там, разве что противник. и то не особо кто на это обратит внимание. Этим очень хорошо пользуется Доновской, он это понял. И он, главное, что он делает это с уверенностью.
Для Радио Свобода Игорь Ключников, Архангельск.
Ну а сейчас утреннюю программу продолжит экономический обзор.
Темпы инфляции в России за первые 4 месяца года составили примерно 4,2%, сообщило Министерство экономического развития и торговли. Рост цен за тот же период прошлого года составил 5,4%. Японская Toyota, ставшая по итогам первого квартала года крупнейшей по объемам продаж автомобильной компании мира, в конце июня завершит строительство своего завода в пригороде Санкт-Петербурга, а к концу года начнет здесь выпуск автомобилей. Об этом заявил представитель городской администрации Максим Соколов. Ранее сообщалось, что на первом этапе Toyota ежегодно намерена выпускать в России 20 тысяч легковых автомобилей модели Camry. Затем мощности завода планируется увеличить до 50 тысяч, а в перспективе до 200 тысяч автомобилей в год. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июня 2007 года увеличится более чем на $44 по сравнению с действующей ставкой и превысит $200 за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством страны каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В марте-апреле средняя цена российской нефти «Юралс», по данным Министерства финансов, составила примерно $61 за баррель, или $445 за тонну. Правительство Швеции объявило о продаже 8% акций крупнейшей в стране телекоммуникационной компании Telia Sonera. Предполагаемый доход казны – почти $3 миллиарда. Продажу акций планируется завершить к вечеру 3 мая, после чего доля государства в уставном капитале компании составит 37%. Компания Telia Sonera была образована в 2002 году в результате объединения ведущих телекоммуникационных компаний Швеции и Финляндии, правительством которых до сих пор принадлежат, соответственно, 45,13% акций объединенной компании. Telia Sonera является одним из учредителей российской компании «Мегафон», третьего в стране оператора сотовой связи, в которой ей принадлежат 36% акций.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Курс доллара на сегодня 25 рублей 76 копеек. Курс евро 34 рубля 98 копеек на мировых валютных рынках. Евро к этому часу стоит доллар 36 центов.
Утреннюю программу продолжает репортаж из Великобритании в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». В апреле наследник британского престола принц Уильям расстался со своей подругой Кейт Миддлтон.
Первым о конце романа сообщил британский таблоид «Сан». Новость стала полной неожиданностью не только для прессы, но и для многих близких друзей пары. О том, как британские СМИ комментируют разрыв принца Уильяма и Кейт, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Елена Воронцова.
Недолгий период в жизни каждого члена британской королевской семьи, когда он имеет возможность общаться с людьми, принадлежащими к разным классам британского общества, приходится на студенческие годы. Принц Уильям познакомился с Кейт Миддлтон в 2001 году в университете в шотландском городе Сент-Андрюс, где оба они изучали историю искусств. За всю историю их отношений прессе доставалось чрезвычайно мало подробностей, и читателям приходилось довольствоваться предположениями и теориями корреспондентов, зарабатывающих на хлеб, рассказами о событиях, связанных с королевской семьей. Уильям, сын принца Чарльза и покойной принцессы Дианы, неоднократно заявлял, что в ближайшее время не собирается вступать в брак. Однако за последние 2 года его подруга была приглашена королевской семьей на множество официальных торжеств и мероприятий. Кларенс Хаус, официальная резиденция принца Чарльза и его семьи, не возражал против того, чтобы пара жила вместе до брака или помолвки. Такое сожительство, давно ставшее нормой для простых британцев, считающих себя не готовыми вступить в брак, невозможно было представить в королевской семье всего лишь 20 лет назад. Мэри Кенни, известный журналист и литератор, недавно опубликовала в газете «Таймс» свои рассуждения о том, что принцу Уильяму, возможно, следовало бы жениться в раннем возрасте. В интервью ирландскому телеканалу RT она сказала, что принц, рано потерявший мать, только выиграл бы, вступив в брак в скором будущем.
Очень современная деталь, на которую все обращали внимание, это тот факт, что принц Уильям и мисс Миддлтон жили вместе до брака. Для предыдущего поколения, даже для людей, не принадлежащих королевскому двору, подобное могло уничтожить репутацию молодой женщины. Нельзя не признать, что исход дела может быть большим разочарованием для девушки, которая пошла на такой серьезный шаг, при том, что принц, по-видимому, не был к этому готов. Не секрет, что в Британии обращают большее внимание на родословную человека, чем в соседних странах. Классовая принадлежность до сих пор играет немаловажную роль и определяется в первые же минуты знакомства. По таким мелочам, как, например, какое слово употребит человек, переспрашивая, когда он вас не расслышал, каким джемом он предпочитает намазывать хлеб и во что и в сочетании с чем он одет. Класс не обязательно связан с достатком. Например, никто из британских аристократов не признает звездную чету Бекхэмов за своих. Слишком много геля на волосах, слишком явное стремление следовать моде и так далее. Множество комментаторов именно поэтому на все лады склоняют нарушение этикета, допущенную матерью Кейт, бывшей стюардессой. Другие же отмечают, что вкусы принца Уильяма слишком похожи на привычки его младшего брата, принца Гарри. В прессе то и дело появляются отчеты о потраченных им в коктейль-барах тысячах фунтов или фотография Уильяма с вечеринок, хватающего какую-то даму за грудь. Традиционно наследники британского престола увлекались актрисами, но в конце концов брали в супруги иностранных принцесс. История британского престола знает относительно немного мезальянсов, но никогда невеста не королевского происхождения не становилась королевой. В этом ли причина разрыва или нет, возможно, не станет известно никогда, поскольку Кейт дала обещание не рассказывать прессе о своих отношениях с принцем. Таблоидам остается атаковать ее знакомых с предложением неслыханных вознаграждений за детали романа. Подобно принцессе Диане, буквально каждый шаг Кейт Миддлтон был сфотографирован толпой папарацци. Многие называют интерес британской и американской прессы к жизни Кейт и к подробностям ее отношений с принцем главной причиной их разрыва. По предложению принца Чарльза она пользовалась и по-прежнему пользуется сейчас услугами сотрудников специальной службы безопасности. Адвокаты мисс Миддлтон в январе этого года пытались заставить некоторые издания отказаться от услуг папарацци после того, как Кейт оказалась чуть ли не в гуще потасовки между фотографами перед собственной входной дверью. Мнение журналистки и писательницы Мэри Кенни. По большому счету, для принца Уильяма было бы лучше взять в жены кого-то из среды, подобной той, в которой вырос он сам. И не в последнюю очередь потому, что в таком случае его невеста могла бы намного лучше справляться с повышенным интересом со стороны прессы. Например, принцесса Шарлотта из Монако, ей сейчас 18 или 19 лет. Она была окружена прессой всю свою жизнь. Она знает, как на это реагировать, как вести себя в таких ситуациях. Так что я предполагаю, что кто-то, выросший в подобной среде, мог бы справляться с повышенным вниманием прессы лучше. Вместе с именем Уильяма теперь упоминаются потенциальные претендентки, носящие аристократические, двойные или даже тройные фамилии. А букмекерская контора «Уильям Хилл» принимает ставки на то, кто окажется потенциальной невестой принца. Первой в списке идет друг королевской семьи Тара Палмер Томпкинсон. Ставки на нее принимаются из расчета 8 к 1. Среди других имен Кайли Миног, Бритни Спирс и Пэрис Хилтон. Ближе к концу списка бывшая жена Пола Маккартни Хизер Миллс, певица Келли Осборн и российская теннисистка Мария Шарапова. Для «Радио Свобода» из Лондона Елена Воронцова.
Этот час утренней программы завершил репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Над программой работали продюсер Екатерина Высоцкая, ведущие
Полина Ольденбург
и Никита Татарский.
Эфир «Радио Свобода» продолжит программа «Свобода в 9». Оставайтесь на наших волнах. Мы с вами прощаемся. До свидания.
Хорошего вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир.